Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук Лев Гудков, руководитель Левада-центра, директор Левада-центра. И мы поговорим о том, что меняется в общественном мнении россиян, граждан и подданных нынешней власти, отрезвеет ли общество или наоборот. Я бы начал наш разговор, напомнив просто, что прошла еще и такая конференция аналитического центра Юрия Левада, она называлась «События и тенденции 2015 года», и на некоторые речи и выводы, которые там звучали, я попробую тоже опираться. Думаю, что Лев Дмитриевич тоже обратится к этому материалу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и, во-первых, я хотел бы вас спросить, знаете ли, как это говорится, о главном, да? Вот тут был у нас не так давно Лев Шлосберг, он сказал, что главное для россиян вопросы – это вопросы войны и мира. Ну, с его точки зрения. Давайте начнем с войны. Вот буквально вчера была война мэра Москвы Собянина с торговыми центрами, массовые сносы, скандалы. Значит, собственность это, в общем, во многих случаях признана судами, узаконена. Тем не менее, вот бульдозерами, так сказать, ее снесли всякими кранами, ночь длинных ковшей. Как вы думаете, вот что подскажут ваши исследования? Одобрят ли жители России, ну и москвичи, поскольку они это все видели, вот такой вот массовый снос объектов малого и среднего бизнеса?
Ну, будет неоднозначная реакция, скорее всего, расколется. Большая часть будет раздражена этим, поскольку не нравится вот такой способ обращения с малым бизнесом. И потом борьба с палатками, с киосками, ну, в общем, вызывает некоторое раздражение. Не сильное, но раздражение. А наиболее бедная часть населения, завистливая, ущемленная, она, конечно, будет одобрять это. Но, в принципе, как вы видите, особого волнения, возражения против этого нету.
Ну, в интернете шквал просто злобных комментариев. И, конечно, информационную войну вот на этом поле мэрия проиграла вчистую. Ну, а что там они по телевизору показывают? Мы, наверное, догадываемся, как все будет красиво и хорошо.
Ну, действительно, интернет полон таких возмущений. Но пришли-то не за гражданом, не за каждым конкретно, а за другим. Поэтому, ну, сегодня за мной не пришли, может, обойдется. А вот то, что понимание, что за этим последуют и другие действия, ну, есть надежда отсидеться. И это главное.
Скажите, а вот помните, была эта история с уничтожением еды, якобы контрабандной, вот, которая с Запада просачивалась, Путин приказал ее там уничтожать, стали жечь под телекамерами. Вот, дорогие подданные режима, они это одобрили как-то?
Нет, это вызвало довольно сильную реакцию негативную. Ну, какой? Опять-таки, это вы повозмущались, мы зафиксировали это, а дальше, в общем, никаких особых движения не было.
Но по телевизору это перестали показывать?
Перестали показывать и, в общем, задвинули это в сторону. А так, ну, люди считают, что это, в общем, нехорошо. Кто-то считает, что это преступление, кто-то считает, что это надо было раздать там по больницам неимущим, отправить в Донбасс или еще куда-то. Вот. А уничтожать еду для страны, которая еще только-только начал наедаться и наелась, в общем, это воспринимается с неодобрением.
Ну, а вот отношение к настоящей войне, вот, собственно, например, воевать с Украиной за Новороссию, опять же, это, помните, был прямо и президент об этой Новороссии говорил, и всякие политики требовали этого, это был просто такой мем 2014 года, да и в 2015 об этом не забывали. А сейчас воевать хотят?
Нет, ну и тогда не очень хотели, ну, лично. В принципе, в апреле-мае 2014 года поддерживали прямую интервенцию российской армии на восток Украины 74%. Это максимальная была точка поддержки, эйфории, мобилизации, отчасти под пропагандой, вызвана отчасти вот канализацией агрессии такой. Сегодня эта цифра упала до 22%. 20-22%. Но и тогда платить за Крым и за вот действия в Донбассе, в общем, никто не собирался. Примерно 5% готовы были так, на словах участвовать, или там не возражали, чтобы кто-то из семьи, там, сыновья, братья поехали туда. 12% считали, что в какой-то степени платить придется, а абсолютное большинство, там 70%, считало, что это их не коснется. Это пусть начальство отвечает за это, а мы здесь ни при чем. Вот это вот очень характерная такая реакция.
А на данный момент, вот скажем, когда политики некоторые рассуждают, ну, можно, что называется, сдать этот Восточный Донбасс, вернуть его по Минским соглашениям под контроль Украины, что говорят граждане-телезрители?
Граждане-телезрители, ну, опять-таки, здесь не будет единого мнения, скорее такое диффузное, побурчат, но примут и согласятся, потому что цифра недовольных вот действиями и политикой в отношении Крыма, она возросла до 30%.
Все-таки... Крыма или Донбасса?
И Крым, ну и Донбасс. Это воспринимается как некоторые единые.
То есть единый такой вот конфликт с Украиной.
Да, с Украиной прежде всего, поскольку там антигосударственный переворот, там хунта, там нацисты, фашисты и так далее. Поэтому возбужден именно этот пласт представления. Сейчас не то чтобы считать, что Россия несправедливо ведет себя и нарушая международные права, ну и вообще по отношению к Украине ведет себя безобразно, а скорее действительно начинают ощущать экономические проблемы, последствия этого, и кризис, который очень чувствителен за последний год, он заставляет людей более осторожно вести себя в отношении Украины.
Скажите, а работает такая связка? Вот какая-то часть общества, предположим, осознает, что можно вернуться в прежнее состояние, ну, вернуть Крым, и за счет этого будут сняты санкции, и экономическая ситуация улучшится, в том числе и у них. Вот какова доля населения?
Нет, Крым точно не хотят возвращать. Тут никаких изменений нет. Крым наш, это вот закрепилось.
Это сколько?
80-85% это стабильно и не меняется. Тут целый комплекс антизападных настроений, антиукраинских, постимперское возбуждение такое и комплексы неполноценности, все, смесь такая. Поэтому тут почти ничего не меняется. А в целом, конечно, усиливается вот это сознание, что платить придется, так или иначе.
Так а и... кто будет платить? Это получается, что не я буду платить, а пусть они платят, а на самом-то деле ты платишь?
Вот этого понимания нет. Ну, чуть больше, это скорее у более образованных людей, но в принципе нет. Бедные провинции, где сильнее вот эти агрессивные настроения и поддержка всей политики, там как раз полностью отсутствует связь, причинно-следственная такая связь. И там наибольшая поддержка всей этой украинской политики России. Вот, в крупных городах и условно, ну и скорее в Москве, тут нарастает некоторое недовольство и желание поскорее закончить это, свернуть, отдать Донбасс и прекратить это безобразие, наладить отношения с Западом. И довольно сильные такие ожидания, что не просто все каким-то образом нормализуется и спустится на тормозах, и Запад примет это, но вообще хорошо бы свернуть всю эту историю, закончить ее, как-то уладить отношения.
Значит, ну а вот по поводу всяких выкриков, да, мы же их видим на телеэкране, там, давайте не будем бояться ядерной войны, надо бомбу ядерную сбросить на Стамбул, это там некий кинорежиссер, не хочу рекламировать, говорил, не только теперь Жириновский такие речи произносит, а вот в таком ключе глобальной войны люди понимают это противостояние или нет?
С войной очень любопытно. Люди все время играют с этой идеей войны, примериваются. И это, вообще говоря, весь 15-й год, он как бы проходил в горизонте вот вероятной войны. Особенно во второй половине 2014 года и первой половине 2015 года действительно был довольно заметный страх перед перерастанием этого конфликта в большую войну. На наших фокус-группах, где люди более свободно отвечают, чем в вопросах, там просто говорили, что третья война, она уже идет, но только в холодном состоянии.
То есть третья холодная мировая
война. Третья холодная война. Но смысл этого не то, что люди верят в реальность этого, а они начинают переоценивать свои проблемы применительно к состоянию войны. И вот в этом контексте приходит как бы массовое сознание, оно говорит, ну раз так, на войне как на войне, надо терпеть. И вот за счет этого раздражение по поводу ухудшения ситуации, оно смягчается. То есть мобилизационный эффект, он сводится именно к сокращению запросов. Или того, что мы описывали как понижающая адаптация. Вот терпеть надо. Перетерпеть это. Это очень важный механизм такой.
А до какого, собственно, времени можно терпеть? Вот это вот можно просчитать или нет? Есть же какие-то вот у вас красивые графики, на которых там видно, как меняется общественное мнение.
Ну, я так думаю, что ресурсы терпения пока сейчас снижение не очень значительное. Все-таки за вот эти там 10 лет довольно мощная такая подушка безопасности накоплена, некоторые ресурсы, а само снижение там, ну, реально зарплаты упали на 10%, уровень жизни упал на 5% за счет того, что провинции очень бедные, и там это и так невеликие.
Но зато роста нет, к которому мы
роста
привыкли.
Нет. Довольно мрачные ожидания. Все кризис будет долгим и продолжительным, или непонятно какой. Вот, поэтому сокращаются запросы. Просчитать это трудно. По опыту, понимаете, этот кризис принципиально другой, вообще говоря, чем 98-го года или 2008 года. Этот нынешний кризис связан с концом всей модели, на которой держалась система.
Ну, то есть нефтегаз...
Нефтегаз...
Одним да. Вершки, другим корешки, но ну, все-таки какие-то корешки.
Безусловно, государство резко усилило свое присутствие в экономике, это такой госкапитализм, и за счет довольно значительного перераспределения нефтяной ренты, доходов, в общем, покупали лояльность больших масс.
Ну, и себя не обижали.
Ну, это уж само собой.
Отсюда просто вопрос про капитализм, понимаете, он не просто госкапитализм, все-таки он такой коррупционный капитализм.
И это люди понимают абсолютно точно. Тут нет никаких иллюзий. Режим воспринимается как довольно мафиозный, коррумпированный. Оценка политиков российских крайне негативна. Бессовестные жулики, коррупционеры, мафия и так далее. Некомпетентные, заботятся только о себе. Это
как все... же их терпят?
Они участвуют в этом.
Это власть они отдельно... бегут, как это, внутренне бегут куда? Кань, как бежал русский крестьянин, или на Запад, или, значит, в Апонское царство.
Ну, барин...
Он-то физически бежал, а нынешний бежит, значит, куда там? В квартире запрется и телевизор смотрит.
Ну да, живет сам по себе. Вот круг его интересов и проблем, он ограничен, собственно, семьей и ближайшим окружением.
И выживание?
Ну, в строгом смысле это, конечно, стратегия выживания. Mm-hmm. И все ориентации именно здесь. Поэтому мобилизация, она здесь, вот та украинская антизападная мобилизация, она немножко компенсировала вот это чувство хронического унижения. Это очень важная вещь. Хронической ущемленности, недооцененности, ощущение собственного аморализма, такого какого-то дефектности, ненормальности, потому что есть утопия нормальных стран, и она сохраняется. Жить как в нормальных странах, это вот очень важные вещи, и это Запад. Но поскольку есть понимание, что никогда этого не будет, то вот раздражение и...
И мы будем объяснять себе, что жить в России придется особым образом, так получается, нет?
Жить так, как живут. Горизонт очень короткий. Вот живут от зарплаты до зарплаты, без будущего, без всего. И, ну, и, в общем, максимум того, чего хотят, это вот, ну, немножко жить получше.
А у вас вот был такой вопрос, по-моему, как раз. Дела в стране идут правильно или Россия движется по неверному пути? Да,
это хороший. Первый, пожалуйста, покажите нам. Да, вы видите, что, вообще говоря, этот пузырь мобилизационный, он и все признаки, что он кончается. Идет тренд вниз, ну, как и все другие, если можно там показать. Вот четвертый слайд экономических оценок будущего. Да, вы видите, как резко падают все оценки. Будущее видится мрачно. 55% говорят, что они на собственной жизни ощущают вот наступление кризиса. И это ведет к сокращению и запросов, и потребления. Переход на такой резервный способ существования. Экономить, ну, на чем это не предельная степень экономии, там на еде еще не очень, но отказывается от крупных затрат, от обновления бытовой техники и прочее.
Леонид Ильич, мы решили вас проверить.
Да.
Мы решили провести опрос и задать точно такой же вопрос людям. Вот дела в стране идут правильно или Россия движется по неверному пути? Давайте мы посмотрим, а потом вы как опытный социолог оцените.
Давайте, это интересно.
Дела в стране идут правильно или Россия движется по неверному пути?
Не, ну после убийства Немцова, естественно, мы идем семимильными шагами в ад.
Я как бы давно уже в стране живу, знаю, что было раньше, и знаю, что есть сейчас. И все становится лучше, значит, идем по правильному пути.
Посмотрите на наше экономическое развитие, то есть... У нас было столько лет, чтобы, как это говорят, слезть с иглы, но не предпринималось абсолютно ничего. Коррупция, я думаю, на уровне теневая, там 50-60% от любого госзаказа уходит в коррупционные схемы.
В политике есть определенные проблемы, но в любом случае я уверена, что правильные пути найдутся, и на данный момент все-таки движение в лучшую сторону есть.
Да, у нас немножко сейчас, конечно, кризис, немножко может быть проблема, инфляция растет. Но в целом жизнь в стране, я не думаю, что намного ухудшилась.
У России свой путь. Я, ну, боюсь давать характеристик правильный, неправильный, какой-то просто свой.
Ну, мне почти ничего не нравится, но дела идут правильно.
Я лично считаю, что по неверному пути. Что неправильно, скажем так, ввергать страну в изоляцию от всего мирового сообщества.
Естественно, по неверному пути. Коррупция, наркомания, проституция. Я не считаю это правильно.
Мне кажется, все плохо. Но я стараюсь об этом не думать. Ну, цены растут, доллар растет, евро растет.
Нам формирует некий круг врагов, пояс врагов вокруг нашего государства. Это как касается ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья. Поэтому мое мнение, как бы, что мы движемся в неправильном направлении.
Не, ну, конечно, можно было немного лучше, но, в принципе, нормально. В принципе, идет немного вверх.
Авторитарный режим давит на все сферы жизни.
в принципе, не дает нормально развиваться конкуренции во всех сферах жизни, в политике, в экономике. В итоге от этого страдают все.
Ну что, на Тверской, наверное, некорректная выборка, а москвичи особые такие, получается?
Ну, во-первых, действительно не очень корректные. Во-вторых, по возрасту это примерно один сравнительно молодой, так, 25-40 лет там был.
То есть пенсионеров не хватает?
Пенсионеров нет. А именно в этой среде, конечно, самые худшие оценки. Потому что ну, лекарства дорожают, медицина становится недоступна, расходы на ЖКХ растут, и жизнь становится все более трудной.
А молодежи не потусоваться, за границу не съездить?
Ну, во-первых, еще не так жестко все, можно съездить. А во-вторых...
Если деньги есть.
Если, да. А молодежь все-таки это путиновская молодежь. Это возрастная категория, которая в наибольшей степени поддерживает Путина.
То есть ничего другого не знают?
Ничего другого не знают. Для них потребительский бум имел действительно значение, а все другие ценности, они не очень значимые. Именно типа...
А вот девушка говорит, там доллар, евро, все растет, все хуже, цены. Значит, с бумом они осознают, что покончено?
Ну, наверное, да. Вообще говоря, если посмотреть по настроению по стране в целом, то самые мрачные настроения именно в Москве. Здесь сильнее и быстрее ощутился кризис, обесценивание сбережений. И действительно, поскольку здесь они и есть, вообще говоря. И хуже всего в провинции.
Там, то есть две вот такие группы,
две,
да?
Две крайности,
это вот профессор, да. Тихонова, да, тоже у вас?
Да, об этом говорила Наталья Евгеньевна Тихонова. Она как раз говорила, что провинция, село точнее, переходит в натуральное ведение хозяйства. То есть начинает жить либо за счет приусадебного участка, либо за счет продажи собственных продуктов. Потому что там уровень безработицы как раз очень высокий. Идет сокращение занятости именно в тех. А безальтернативно, вы никуда там, рынок настолько, труда настолько узкий, что вы там никуда не денетесь.
А до власти там не докричаться.
А до власти там нет, и там идеи-то нету, как до царя далеко.
Ну вот, я вижу, митинг в защиту Уралвагонзавода планируется провести в Нижнем Тагиле. 1500 собираются уволить. И вот это все будет вот-вот буквально. А еще недавно их там выводили на митинги в защиту Путина. И там кто-то обещал приехать в Москву, разобраться с этими, с бунтарями всякими тут.
Ну, это весьма ожидаемое. То есть в некоторых отраслях сокращение занятости идет гораздо быстрее, чем в среднем. И я думаю, что локальные вспышки протеста, они будут. Другое дело, что они не объединятся в некое общее движение, потому что нет сил, нет организаций, которые могли бы координировать эти протесты. В принципе, ну вот кто-то из ваших опрошенных говорил, что усиливается авторитарный режим. Я-то вообще думаю, что мы имеем дело с рецидивом тоталитаризма или ремиссией, как хотите. То есть явным восстановлением тоталитарных практик, имитацией их. Может быть, это не полный тоталитаризм, но некоторое воспроизводство позднесоветских практик и давления, контроля, идеологической мобилизации, промывки мозгов, оно, безусловно, есть. При зависимом суде полностью, который сегодня, в общем, потерял всякую самостоятельность, а у людей чувство справедливости или защиты от произвола властей, и при нарастающем влиянии политической полиции, как ее ни назови, КГБ, ФСБ там и прочее, действительно совершенно особый климат возникает. Вот то, чего люди не принимают во внимание, это системное действие нескольких таких базовых институтов, на которые держится власть. Это пропаганда, это репрессивная политика, устрашение и разрушение всякого представления о возможном будущем.
А как же вот все-таки с выводом госпожи Тихоновой, которая подхватила власть, что, мол, на полтора, ну, на два года терпения хватит? Или это просто упростили мы?
Ну, я бы сказал, она отвечала это на вопрос. И она сказала, что в ближайшие полтора года вряд ли каких мы увидим каких-то протестов. Я, в принципе, тоже считаю, что массовых выступлений в ближайшие полтора года не будет. Потому что, ну, давайте посмотрим, вот восьмой слайд, картинку, если можно. Идет снижение протестных, готовности к протестным выступлениям. И оно очень устойчиво. После пика 2011-2012 года мы вот, фиксируем с некоторыми там колебаниями действительно снижение. Связано это отчасти с разочарованием в результатах массовых вот, демонстраций протестов
2011-2012
года и расколом оппозиционного движения. Потому что очень большая часть тех, кто поддерживал лозунги протестного движения, а это было все-таки почти половина населения их разделяло.
За честные выборы и так далее.
За честные выборы, Единая Россия, партия жуликов и воров, ну, там целый комплекс.
А теперь она партия честных людей?
Она вообще отсутствует, я бы сказал. Но пока это не электоральная кампания не поднялась, но, в принципе, по инерции готовы проголосовать за нее там 45-48%.
Но она теперь, значит, партия «Крым наш», наверное?
Ну, конечно, да.
А часть оппозиции тоже «Крым наш».
«Крым наш», да, именно это. И вот это вот ощущение отсутствия возможности что-то сделать, оно действительно действует парализующе на людей.
Ну, у вас был еще один интересный вопрос. Вот было бы лучше, если бы в России оставалось как в СССР до перестройки. Там какие-то потрясшие совершенно данные меня. Я не очень это понимаю, что происходит. Тоже, наверное, можно показать.
Да, если можно, пятый слайд. Пятый, потом шестой, если можно. Ну, вот вы видите, что это хронический фонд такой. Он немножко меняется к 2008 году, когда действительно уровень жизни растет, и тогда нынешняя система, она начинает приниматься как, ну, как вполне
позитив такая, такой,
как
да?
Позитив, да, как вполне приемлемый. Но это только один год. А так большинство, а еще раз напомню, что это прежде всего село, малые города, отчасти средние города, они депрессивные и бедные.
А да, кроме... выигравшие перемены, их количество снижается резко.
Да.
А проигравших растет.
Ну, вы видите, что это два пика, если да. Там небольших пика. Первый – это война с Грузией, очередной такой патриотический подъем, и Крым наш дал. Но после этого резкий обвал, и напротив опять... По мере нарастания кризиса и действительно снижения доходов, ограничения, тут ощущение
получается, проигрыш. Что идеал это что, Брежневский Советский Союз?
Да, безусловно, так оно и есть.
То есть нынешняя власть апеллирует к тому, что она будет создавать что-то, как в Брежневском Советском Союзе, там зарплата 120 рублей, какие-нибудь социальные гарантии, и все будет хорошо. Но это же не получается.
Ну, вообще говоря, все-таки прирост доходов, он был очень существенный. И потребительский бум, который мы наблюдали, он тоже действительно был, имел место. За это время сократился и общий объем бедных очень существенно. Если брать от точки, скажем, 98-го года, скажем, к 2012-2013 году, то он, уровень вот, доли бедных сократился в 3 раза. С 49 там, до 9-12%. Сейчас она опять начала расти. Вот. По-разному там получили выигрыш от этого. Главным образом это все-таки чиновничество выиграло от этого. Или бизнес, который аффилирован с властью. За счет вот коррупционных перераспределения там действительно выигрыш очень большой. Но одновременно это породило сильнейшую социальную зависть. когда вам показывают все время на экране, как живут звезды или чиновники, и говорят, то это вызывает очень мощное раздражение и такое квазиморальное возмущение.
А почему это раздражение не реализуется в поддержку партий, которые продают себя как левые партии, перераспределительные, коммунисты, «Справедливая Россия»? Они не настоящие?
Они не настоящие, в них мало кто верит. Вообще говоря, партийная система, она воспринимается как остатки номенклатурных партий, только расколотых и разделенных, и созданных сверху. Поэтому депутаты или чиновники, это, в общем, одно и то же.
Но они люди непопулярные, получается. Вот депутат непопулярный, да?
И чиновники непопулярные.
А Путин популярный.
Именно поэтому.
То есть опять бояре плохи?
Да. Это тут действует абсолютно тот старый принцип. Добрый царь и худые бояре. На чем держится высокий рейтинг Путина?
Он сейчас, кстати, как?
82, по-моему, процента там где-то.
Ой, не верю.
Я это каждый день слышу.
Они все скрывают, они маскируются, мимикрируют.
В каком смысле?
Но они вам неправду говорят. Социально одобряемый ответ. Одобряю линию партии и правительства.
Нет, я с этим не согласен. Хотя, безусловно, этот момент имеет место. Из чего складывается рейтинг Путина?
На чем держится?
Он держится на иллюзиях. На иллюзиях, что все-таки, как бы там ни было, Путин сумеет обеспечить выход из кризиса и продолжение того курса, который обеспечил рост благосостояния в 2000-е годы. Это с одной стороны. С другой, безальтернативность. Это очень важная вещь. Нереальные дела, нереальные достижения Путина, которые оцениваются гораздо, в лучшем случае, скромнее, а в большинстве случаев скорее негативно. Не борьба с коррупцией, не борьба с терроризмом, и даже экономическая политика оценивается его, скажем, на 4 с минусом или на 3 с плюсом. Очень умеренно. Но надежды на это...
То есть до сих пор верит в то, что он приведет светлое будущее?
Он хочет хорошего. Вот я бы...
А кто хочет плохого? США, НАТО, Запад, пятая колонна?
Да, и именно пятая колонна, она лишь подпевает Западу. Ага. А в принципе, конечно, это Запад, который хочет установить контроль.
Там у вас есть тоже, да, что показать? Про врагов.
Про врагов, давайте посмотрим, как упали. Во-первых, упало отношение к Западу. Это, сейчас скажу вам. Это 11-й слайд.
Давайте покажем.
11-й и 12-й. Вы видите, что позитивное отношение к Западу, а Запад это, еще раз говорю, это утопия нормального государства. Он с началом протестных движений и резким ростом такой антизападной пропаганды резко пошел вниз. А после Крыма, или точнее после Майдана,
80% ненависти.
И Запад виновен во всех бедах. На него возлагается ответственность и за разжигание конфронтации на Украине, и за ситуацию в Сирии, и даже за экономическую...
Вам надо спрашивать, Обама виноват в том, что со здравоохранением плохо, с образованием плохо? И я вас уверяю, половина бы говорит, это Обама. Никогда мы так плохо не жили, как при президенте Обаме.
Вот не думаю, честно скажу, тут не доходит до этого. Я думаю, что люди...
Они найдут другого все-таки врага?
Нет, все, что касается внутренней политики, особенно если это... затрагивает проблемы повседневной жизни, тут население смотрит очень трезво и никаких иллюзий нет.
Подождите, так получается, что существует некий такой барьер между внутренней и внешней политикой, стена, которая не пробивается.
Это даже не просто стена, а это две плоскости оценки или представления, совершенно разные. В одной это проблема повседневной жизни. И тут очень рациональные, очень трезвые, адекватные оценки. Угу. Режим воспринимается как такой мафиозно-авторитарный, опирающийся на силовые структуры, заинтересованный в собственном обогащении и в контроле над ситуацией. Состояние медицины, экономики оценивается, понятно, как.
Плохо, да?
Очень плохо и ухудшается. И здесь иллюзий нету. Вот все, что...
Про коррупцию тоже иллюзий нет?
Никаких нет. Там 80...
До самого верха?
До самого верха, абсолютно.
А Путин коррумпирован?
Да.
Но хороший. Вот как это
объяснить? Вот насчет Путина...
Добрый там... вор. Вот я помню, я ездил в некоторые регионы и видел некоторых авторитетных таких людей. Да? Они говорили, да, он бандит, люди говорили, но он помогает людям.
Вот примерно такие же, очень большая часть, примерно так и отвечает.
Делится.
Да. Мы задавали вопрос, и регулярно задаем, такой примерно, виновен ли Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых обвиняет его оппозиция. Это начали спрашивать после публикации доклада «Путин и коррупция». И в начале 16% нам говорили, безусловно, виновен. После Крыма это сократилось до 7%. Понизилось.
Так и остается?
Да. Примерно четверть говорят, скорее всего, да, но я об этом мало знаю. Еще там 25-30% говорят, что какая разница, коррумпирован он или нет.
Замешан
он
это,
да, главное, что жить при нем стало лучше. Угу. И от 11 до 22%, 22% это последний вот, эффект мобилизации, говорят, что никогда не поверят в то, что Путин замешан в каких-то темных делах. Угу. Но напомню вам, что коррупционные скандалы идут еженедельно. Высшие чиновники так или иначе всплывают на экране в этой связи. Чайка, там, Сердюков и прочее, прочее. Поэтому, хочет власть или не хочет, но создается вот этот общий фон предельной, тотальной коррумпированности. И здесь вы не освободитесь от этого. Это... Тут не Навальный действует.
Он, Навальный тоже действует.
Навальный тоже действует. Но он может только лишь подкрепить эти данные, дать санкцию конкретными фактами. А общее ощущение коррумпированности режима, оно складывается вне зависимости от каких-то конкретных действий.
Знаете, я хотел еще одну тему обязательно затронуть. Это вот сила телепропаганды. У вас на конференции выступала наша коллега профессор Анна Качкаева, профессор Высшей школы экономики. И я сделал небольшую выжимку из ее выступления, коротенькую, а потом мы выскажемся.
Медиапростояние стало перманентным за последние 2 года, что, безусловно, усилило, конечно, и тревожность, и агрессию. Вот это вот поддержание самого процесса войны и в медиаполе, собственно, способно оказать существенное влияние на общественное мнение. Легализуется этим дискурсом допустимость языковой и виртуальной агрессии против любых врагов, чужих, которые не наши. И в этом смысле спецпропаганда, конечно, гораздо сложнее, чем она была раньше. С одной стороны, нам все время говорят, вот эта вот коннотация словесная, это же тоже, в общем, некоторая констатация шизофрении или там двоемыслия. Запад – враг и Запад – партнер. Это вполне себе уживается. Лидеры говорят, наши партнеры, потом шоу Соловьева и, значит, все враги. Дальше. Украинского государства нет, говорят нам. Ну, потому что нет. Но оно занимается репрессиями. Если государства нет, кто занимается репрессиями? И это не важно. Украинской нации нет, но украинцы националисты и фашисты. Если ее нет, то какие националисты? Или если они националисты, то где нация? Так во всем. Массовая аудитория Первой России непрерывно в течение суток была погружена в повестку украинского кризиса. Начинались новостные блоки в утренних шоу в 9 утра, продолжали ежедневные выпуски новостей по 3-4, большая часть времени которых посвящена военному противостоянию. То есть по 4 выпуска в день с 9 до 18. В сентябре на канале НТВ запускается изучение вечернее шоу «Анатомия дня» и еженедельный список Норки. Новые программы через год закрыты, как и многие другие, которые, когда пошла на убыль эта история. В 2014 же году появляется сквозная рубрика на Первом «Новость часа». Это такой эфир любой программы в течение дня, прерывается музыкальной, очень жесткой отбивкой на оранжево-огненной плашке. И в телетаитном стиле зачитывается короткая сводка устного подвидела, как правило, с картинкой войны. То есть любой модный приговор или какое-нибудь кулинарное шоу раз в час пробивало трассирующими пулями, тревожной музыкой, жесткой реакцией и так далее. В вечерние прайм выходили увеличенные до 1,5 часов выпуски времени, плюс ежедневные рубрики, однако, с Леонтьева, плюс вести, переходящие после 22 в практически ежедневное политическое шоу на России. «Вечера с Соловьем», «Поединок», «На первом политик» с Толстым и Гордоном, на НТВ «Норкин» и так далее. Понятно, какой эмоциональный фон существовал в телевизоре.
Вот вопрос Льву Гудкову в связи с выступлением Анны Качкаевой. А какая часть российского общества устойчива вот к этой вот шизофренической постоянной телепропаганде?
12%. Я бы сказал, это очень устойчивая цифра.
А как это определяется?
Ну, разными способами, серии вопросов, никогда мы не меряем настроение по одному вопросу.
А можно не смотреть телевизор и быть нормальным?
Можно, есть некоторый иммунитет по отношению к пропаганде. Если у вас есть твердые убеждения и твердые представления, это раз. А во-вторых, если у вас есть разнообразные источники информации. В Москве каждый москвич, ну, в среднем, это тоже разделяется, но в среднем москвич пользуется 15 примерно источниками информации, 15-17. В селе или в малом городе это 2-3. И это совершенно другой способ, другая картинка мира. Просто само многообразие источников информации, оно разрушает внушаемость одного канала. Просто, ну, они друг друга начинают гасить в силу, релятивизировать каждое. Но вот Анна Качкаева очень важную тему заговорила, и это в продолжении нашего разговора. Что делает пропаганда? Несколько условий, почему она так эффективна. Во-первых, первое условие – это создание атмосферы дезориентированности. Все врут, никому верить нельзя. Это очень устойчивая вещь для нашего общества, для нашего населения, скажем. Крайне низкий уровень доверия и институтам, и личностные. Людям 70-80% говорят, что людям доверять нельзя. С ними надо быть осторожным. Вот. Пропаганда врет. Вообще говоря, доверие к телевизору, как это ни странно, снизилось за последние 5 лет с 79 до 41%.
Ну, зато, я так понимаю, у вас там вера в церковь, армию и силовые структуры выросла, да?
Да, сейчас до этого дойдем. Вот эта вот дезориентированность, это очень важное условие. Просто некому доверять. Особенно на фоне кризиса и растущей тревоги. Вот мы говорили, фон войны очень важен, неопределенность будущего, снижение доходов, беспокойство за детей и прочее. Все вместе это создает вот эту атмосферу неуверенности и тревоги. Это раз. И на фоне этого пропаганда навязывает очень простые, очень примитивные конструкции реальности. Причем, что она делает? Она выводит события из мира повседневности, того, что человеку доступно из опыта, рост цен, коррупция и прочее, в символический мир, такой мифологический, где действует тысячелетняя Россия, где Запад – это такое зло метафизическое, которое
хочет... Куда завели Новороссию, но потом вывели.
Да, оттуда. Да, да, да. И там совершенно другие персонажи, другие сюжеты. Там уже не наша коррумпированная власть, а это Россия, которая противостоит вот этому враждебному окружению. Это вот переключение, оно чрезвычайно важно. Там, вот в этом мифологической плоскости, сразу актуализируются все мифы, все стереотипы. И именно благодаря этому и происходит вот эта вот мобилизация и возбуждение, консолидация. Из разрозненного, атомизированного, фрагментированного состояния, в котором обычный человек находится, мы оказываемся едины вот в этой плоскости. И Путин на этом играет, конечно. Противостояние украинским фашистам, там, Западу, как хотите. Мы едины там.
Вот и непобедимы.
А? Ну, насчет...
Как в известном лозунге.
Да. Это совершенно другой тип сознания. Причем переключение очень быстрое. И нельзя сказать, что доминирует что-то одно. Это двойное сознание. Поэтому
но так... ведь в этом случае нужно постоянно подливать масло в огонь. Да? Одну военную авантюру сменять, видимо, другой, поскольку возникает усталость. Ну вот, скажем, Украину сменили на Сирию на Турцию.
Да? Да.
То есть враги все время меняются, они с разных сторон заходят. Помните, а до этого была Грузия, до этого
совершенно
была Эстония.
Точно, да.
То есть, вот...
Соединенные Штаты.
Ну, эти всегда.
Да. Ну, обострение время от времени все-таки происходит. И это чрезвычайно важный момент. Это, если вы посмотрите на характер работы телевидения, то оно такое двухтактное. Оно пугает и развлекает. Вот, с одной стороны, пугает и консолидирует людей в этом страхе. А с другой стороны, такой массаж развлекательный. И вроде как успокаивание. Это, вот эта двухтактность, она чрезвычайно важна.
В результате дебилизации.
Несомненно. Вообще говоря, страна за последние 5-10 лет, она очень сильно деградировала.
Я тут увидел какой-то опрос, не ваш, а, по-моему, в Вышке, в Фейсбуке появился. 13% не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, 23% не знают, что в центре Земли там высокая температура, 29% не знают, что есть движение континентов, 68% не знают, что лазер фокусирует световые, а не звуковые волны. Вот, 67% полагают, что гены есть только в генетически модифицированных растениях.
Да.
В общем,
да.
Что-то плохо вот вообще с сознанием. То, что
со знанием, с естественным знанием. Вообще говоря, дарвинизм уходит.
А как может жить современная страна вот в таком тренде погружения в мракобесие? Извиняюсь, она же не выживет. Или она выживет, ну вот, я не знаю, был Китай столетиями в таком состоянии, ну, не знаю, закрытости и деградации, потом вырвался из него с огромными катастрофическими гражданскими войнами и так далее.
Ну, я думаю, что нам, наша реальная, как бы, перспектива – это медленная деградация, одичание и... расставание с иллюзиями, что мы будем когда-нибудь великой страной.
Вот. Но если воевать в Сирии, то людям расскажут, что это великая страна. Кстати говоря, уж забыл спросить, а эту-то войну поддерживают с таким исламским экстремизмом, фанатизмом, там, такую компьютерно-космическую?
Поддерживают.
Знаете, а вроде не поддерживали сначала.
Нет, первая реакция была в сентябре. Вот первая реакция, она тревоги и ощущение, что это превратится во второй Афганистан.
А сейчас?
Сейчас, на фоне того, как эффективно действует наша авиация...
И телевидение.
И телевидение, плюс заверение, что наземной операции не будет. И что, вообще говоря, вся эта операция краткосрочна. Плюс постоянное нагнетание, что ИГИЛ создает угрозу для российской безопасности. Вот это все вместе, оно... Да, и еще один момент, который обеспечит поддержку. Что, вообще говоря, не одним мы там воюем. Там и французская авиация действует, и вроде американцы. Что это Россия как бы часть вот, общей борьбы с терроризмом.
Хотя она не совсем, скажем прямо, часть, а воюет за Асада, а не против этих злодеев.
Ну, и там гораздо более сложная, конечно, картина. Но до населения доходит то, что доходит.
То есть получается, что и антивоенная какая-то агитация в нынешней России против действующей власти, она неэффективна, да?
Неэффективно, да. Она не дает точек кристаллизации.
То есть, что, люди не боятся за своих детей, вообще не боятся за будущее, или они боятся мифической Третьей мировой войны?
И верят, и не верят. Вот это вот состояние неопределенности, двойственности, оно чрезвычайно важно. Невозможность выбрать какой-то один вариант представления реальности. И то, и другое. Вот это вот каша такая, она и создает условия для передачи надежды, для иллюзий на то, что власть справится с кризисом. И в этом смысле рейтинг Путина, это как бы, почему я говорю, что он из иллюзий и надежд создан, он в определенном смысле компенсирует или восполняет дефектность всех других институтов. Он в этом смысле...
Божественный.
Ну, да, он нет. В другой плоскости, да.
Скажите, а вот этому божеству, ему преемник нужен с точки зрения людей? Ну, я не знаю, какой-нибудь Шойгу или вот там некий появившийся вдруг молодой генерал из свиты в губернаторах тульских.
Пока альтернативы Путину не видят люди. Их 53% хотели, чтобы он был и в дальнейшем президентом.
Вечным.
Ну, да.
А вы про царя не спрашивали?
Про царя какого?
Ну, хотят ли Путина царя?
Нет, не хотят. Поскольку действует инерция советских представлений. Монархии вообще не хотят.
То есть, значит, будем выбирать, но из одного Путина?
Да, это такая путинская демократия.
А что же конкуренты, вот какой-нибудь Григорий Явлинский хочет побаллотироваться, или Навальный мог бы. А их видит народ вообще?
Нет.
Вообще не видит?
Нет. Скорее,
а как же борьба с коррупцией?
Скорее вызывает раздражение. Путин хочет, вот еще раз говорю, хочет всего хорошего и хочет...
С их точки зрения.
С их точки зрения, да. Хочет наладить порядок, но, может быть, ему не всегда это удается. Старая песня, если помните, то обычно в таких вот тоталитарных режимах оправдание диктатора, оно идет именно по этой части. Он не обо всем его информировали, он не все знал, он хотел, но не получалось, бюрократия сопротивляется. Есть механизмы, которые блокируют возможность рационализации этого.
Берия английский шпион, Ежов садист и злодей.
Ну, это в момент перелома, да.
Ну, а оппозиция все-таки, у нее есть какая-то опора в обществе? Вот они на выборы некоторые собираются. Что они там получат?
Меньше, чем... Опора меньше, чем когда-либо, если честно сказать. Потому что наша... Не хочется мне говорить ничего дурного про нее.
Говорить правду — это легко и приятно. А может быть,
нет,
не
это
приятно.
Не всегда приятно. Оппозиция, наша оппозиция или наши либералы — это эпигоны позавчерашнего европейского либерализма. И в этом смысле это их самая большая проблема. Они повторяют абсолютно правильные лозунги. Я разделяю их цели. Но они не делают очень важные вещи. Они не пытаются представить проблемы большей части населения. Ни интересы, ни проблемы. Они не видят их. В основном они артикулируют, конечно, проблемы очень узкой среды. Того слоя или тех групп, которые могли бы стать в России средним классом. Но который явно распался вот после Крым-наш. Явный крах идеи среднего класса, как вот носителя некоторых либеральных представлений, гражданского общества и прочее.
Ну что ж, на этой неоптимистической ноте мы и завершаем разговор с Львом Гудковым, директором Левада-центра. Ну, может быть, через полгодика что-нибудь более оптимистическое нам расскажете. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.